Знакомит Дарья Жарова. Сегодня четверг, 23 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня обещают плюс 22, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 25, также переменная облачность, но без осадков. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. Некоторые ее темы – грядущие выборы в Мосгордуму, отношения политиков и самих москвичей. Правительство России отчиталось о результатах борьбы с безработицей в кризис. Европейская комиссия критикует Болгарию и Румынию за попустительство организованной преступности. С 2010 года, пока в порядке эксперимента, в нескольких регионах российским школьникам будет предложено изучать на выбор. Или основы одной из традиционных религий, имеются в виду православие, ислам, буддизм, иудаизм, или историю основных мировых религий, или основы светской этики. Что бы вы выбрали для своих детей? Это вопрос, который мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. И примерно через 25 минут снова будет включен телефон в студии 8 800 222 12. Работает пейджер 660-10-55, абоненту «Радио Свобода». Принимаем смс-сообщение номер 8-903-743-2801. Ну и заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Оставляйте свои сообщения. Сегодня мы беседуем о целесообразности преподавания в школах основ традиционных религий, истории мировых религий, светской этики. Вот такой выбор хотят предоставить российским школьникам. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Партии «Правое дело» и «Яблоко» вчера провели политсовет и конференцию, напрямую касающуюся предстоящих в октябре выборов депутатов Московской городской думы. Первые решили отказаться от участия в них по причине срыва переговоров по объединенному предвыборному списку с «Яблочниками». Сами члены «Яблока» вчера на конференции проголосовали за лидеров списка. Ими стали глава партии Сергей Митрохин и депутат Евгений Бунимович. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошенко.
Вчера утром в исполнительном комитете партии «Правое дело» прошло собрание Федерального политсовета. На нем большинством голосов было принято решение отказаться от участия в выборах депутатов Мосгордумы. Причина – срыв переговоров с «Яблоком». Несмотря на отказ от выборов, в «Правом деле» говорят, что будут и впредь критиковать московские власти и участвовать в политической жизни России, говорит сопредседатель партии Леонид Гозман.
Мы говорили о важности московских выборов, естественно, но Россия не сводится к Москве. 135 миллионов человек, наших сограждан, живут не в Москве. И там происходят важнейшие события. Мы решили обратиться к нашим региональным организациям, это еще одно решение сегодняшнего политсовета, с просьбой понять мотивы решения, которые мы вынуждены были сегодня принять, и с заверением, что мы продолжаем борьбу в регионах, мы не собираемся уходить с политической арены ни в коем случае.
Уже ближе к вечеру, в 6 часов, в центральном штабе «Яблока» в Москве началась закрытая для журналистов конференция сторонников партии. Удалось проголосовать за предвыборный список на выборы в Мосгордуму. 36 делегатов «за», 1 «против». Его возглавили лидер «Яблочников» Сергей Митрохин и председатель комиссии по науке и образованию Мосгордумы Евгений Бунимович. На брифинге для прессы на вопрос, почему сорвались переговоры с «Правым делом», лидер «Яблока» ответил следующее.
С «Правым делом» действительно велись переговоры, но не с «Правым делом», а именно конкретно с отдельным человеком, с Борисом Юрьевичем Титовым. Это единственный руководитель «Правого дела», с которым мы могли вести переговоры. Срыв этих переговоров произошел в силу внутренней ситуации в партии «Правого дела». Согласованный вариант списка с участием Титова в последний момент был отвергнут его коллегами по руководству партии, и была внесена другая конструкция списка, так мягко скажем, весьма экзотическая, которая нас устроить не могла.
«Яблоко» идет на выборы в коалиции с несколькими, в том числе оппозиционными объединениями и движениями. Предвыборная программа партии называется «Город, удобный для каждого». В ней не только обещания избирателям, но и рассказ о достижениях «Яблочников» в столице, рассказывает Сергей Митрохин.
Наша задача минимум – это сохранение фракции в нынешнем виде. Это уже сложная задача, потому что сократилось число списочных депутатов Мосгордумы. Задача максимум, разумеется, это повторить тот результат, который был на прошлых выборах. три мандата. Какой из мандатов имеет больше шансов? Какой из окружных частей списка имеет больше шансов? Сегодня трудно сказать, и именно это на самом деле и хорошо, потому что будет конкуренция между списками. Именно поэтому мы пошли на такую конструкцию списка, как двойка во главе списка.
Яблочники идут на выборы депутатов Мосгордумы с двумя лидерами списка во главе и представителями еще 17 региональных групп, как это и положено по закону о выборах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Социологи тем временем изучили фон, на котором бы сейчас проходили выборы в Мосгордуму. Аналитический центр Юрия Левады провел репрезентативный опрос москвичей на тему «Москва и проблемы ее жителей». В ходе исследования выяснилось, что в числе самых острых высокие цены на товары первой необходимости и большое количество выходцев из южных республик. Такие проблемы, как преступность или произвол властей, стоят в этом списке на последних местах. Подробнее о результатах исследования наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Борис Владимирович, какие проблемы, по вашим наблюдениям, волнуют москвичей больше всего?
Сам по себе список этих проблем и их порядок более-менее устойчив на протяжении последних лет, но по большинству из этих проблем, они становятся острее. То есть все больше и больше доля москвичей считает эти проблемы значимыми. Тут можно выделить 3-4 группы самых главных проблем. Первое – это высокие цены на самые обычные товары. Дальше проблема – слишком много выходцев из южных республик, приезжих с Кавказа. Острота этой проблемы сильно выросла за последние годы. Третье – тут даже не отдельная проблема, а группа проблем. Это то, что так или иначе связано с экологией Москвы. Это шум, это загрязнение воздуха, это грязь и мусор на улицах, это в целом плохая экологическая обстановка. И, наконец, четвертое из самых важных, 30% на нее указывают, это рост коммунальных платежей. Вот, собственно, узел главных проблем, которые волнуют москвичей сегодня. Они, видимо, не решаются или решаются плохо.
Тем не менее, несмотря на наличие серьезных проблем, плохо решаемых москвичи, насколько я понимаю, больше доверяют московским властям, чем федеральным. 37% против 26%. Чем вы это объясняете?
Привычкой, конечно, во многом. И, во-вторых, вероятно, самое главное, это то, что и фигура Лужкова, и его способ действий, манера осуществлять власть, видимо, в большой мере совпадает все-таки с ожиданиями московского населения. Не зря больше 3/5, почти 2/3, 63% говорят, что в конце концов в Москве все зависит от мэра. Не от каких-то других ветвей власти, не от общественности и так далее, а именно от него. Вот такая концентрация на одном человеке, крепком хозяйственнике, как раньше говорили, видимо, в большой мере устраивает основную часть московского населения, хотя в целом оценки Лужкова не блестящие. Они были в свое время существенно выше. Сейчас они скорее средние. В сравнении с Лужковым оценки Думы хуже, то есть здесь и уровень средних оценок выше 53%, и плохое впечатление ее деятельность производит больше, чем на четверть москвичей. На фоне Лужкова Дума выглядит как, мало что решающая и не вызывающая одобрения большинства москвичей. Тем самым вот эта фигура Лужкова, о которой мы говорили, вот эта конструкция власти, она тем больше получает подкрепление. Он один, и от него все зависит.
А каковы шансы Юрия Лужкова на выборах мэра Москвы? Видимо, велики?
Естественно, поскольку нет замены, как считает большая часть населения. Поэтому в будущем считают, что лучше бы был опять Лужков или человек, близкий к нему из его команды.
А критика в адрес московских властей высказывается какая-то жителями столицы?
В основном за перечнем проблем она, собственно говоря, и стоит, эта критика. В основном она связана с коммунальными платежами, с экологией и с плотным, как считает московское население, присутствием приезжих из южных областей страны. Видимо, это во многом сказалось и на оценке закрытия черкизовского рынка.
Кстати, как оценили москвичи это событие?
Там довольно интересно. 67% в общем довольны этим закрытием и в первую очередь связывают сам факт закрытия именно с присутствием приезжих из южных областей, а также с контрабандными товарами и с, ну, как бы, несоблюдением санитарных условий. Но тут довольно сильно отличаются друг от друга оценки тех, кто вообще такого рода рынками не пользуется. Они в подавляющем большинстве довольны тем, что черкесский рынок закрыли, 80%. В то время как среди тех, кто пользуется регулярно такого рода рынками, вот здесь уже больше половины недовольна закрытием черкесского рынка.
В эфире «Радио Свобода» был Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, с рассказом о последнем исследовании по поводу московских проблем. В Москве сейчас 9 часов 16 минут. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Астрахани продолжается разбор завалов на месте рухнувшего жилого дома. Судьба 5 человек остается неизвестной. В Киргизии сегодня проходят выборы президента. Белорусским гражданам рекомендовано соблюдать грузинские законы про посещение Абхазии и Южной Осетии. Курсы валюты: доллар 31 рубль 8 копеек, евро 44 рубля 12 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. О книге «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке» рассказывает историк Харви Клер. Воспоминания об Ариадне Фрон, гость радиожурнала Руфь Вальбе, составитель собрания сочинений и писем Ариадне Фрон «История жизни, история души». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени повтор радиожурнала «Поверх барьеров». А сейчас снова к сегодняшним российским газетам. И сейчас в студии снова Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Женя.
Сейчас мы будем разбираться, почему не летает булава.
И... Мы попробуем это сделать с помощью российских газет. В частности, газета «Коммерсант», которая, в числе прочих, пишет об отставке директора Института теплотехники Юрия Соломонова, который был главным разработчиком злополучной булавы. В материале под заголовком «Юрий Соломонов не сносил булавы» газета «Коммерсант» рассказывает подробности биографии, скажем, Юрия Семеновича Соломонова, которому 64 года. Он окончил Московский авиационный институт, служил офицером ракетных войск. Возглавляет Институт теплотехники с 97 года, академик, лауреат Госпремии СССР, автор многих научных работ, изобретений, член, между прочим, Высшего совета партии «Единая Россия». Газета «Коммерсант» пытается проанализировать, что же такое происходило с проектом «Булава» за все эти годы, что у него такие печальные результаты, как технико-тактические, так и кадровые. По мнению «Коммерсанта», главная проблема булавы состоит в том, что тендер на ее постройку выиграли не специалисты. Произошло это в 1998 году. Булава была самым дорогостоящим и амбициозным проектом «Новой России» в сфере вооружений. На ее постройку претендовал ракетный центр в МИАСе и Институт теплотехники, которым руководил до недавнего времени Юрий Соломонов. Проблема состояла в том, что ракетный центр в МИАСе издавна специализировался именно на ракетах морского базирования, а Институт теплотехники прославился тем, что строил наземные ракеты, в частности, известный «Тополь-М». Но тендер выиграл Институт теплотехники, и, по мнению «Коммерсанта», с этим и были связаны все последующие неприятности. Якобы за дело взялись не специалисты, и теперь директор института, может быть, и продолжит работу над проектом, но в качестве уже не менеджера, а научного консультанта. При этом обращает на себя внимание то, о чем не написали сегодня российские газеты в связи с отставкой Соломонова. Юрий Соломонов – ближайший друг мэра Москвы Юрия Лужкова, руководитель его избирательного штаба в 1998 году и соавтор многих изобретений. В частности, они вместе запатентовали монорельсовую дорогу. Настолько они тесно сотрудничали, что руководил работой монорельсовой дороги сын Юрия Соломонова, Михаил Соломонов. Обошлось все это удовольствие городскому бюджету в 335,5 миллионов рублей, а дотации составляют почти 1 миллиард рублей в год. Так что такой ли уж плохой менеджер Юрий Соломонов, это еще большой вопрос.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Тот случай, о котором он рассказал сейчас, явно вписывается в формулу «Главное дело чести – вовремя уйти в отставку». Вопрос, когда это вовремя? Михаил Шевелев сегодня еще будет в нашей студии. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в России 2 миллиона 140 тысяч официальных безработных и 407 тысяч работающих, находящихся под угрозой увольнения. Эти цифры назвал заместитель министра здравоохранения и социального развития России Максим Топилин. По его словам, рост количества зарегистрированных безработных в последние несколько месяцев в России замедляется. О том, как поспособствовало этому российское правительство, расскажет со слов чиновника Тамара Леленкова.
Для того, чтобы бороться с безработицей, было выбрано несколько векторов финансирования. Поддержка заработной платы, переобучение, создание временных рабочих мест, поощрение малого бизнеса. Программы, которые будут осуществляться с минимальной 5% долей участия региональных бюджетов, разрабатывались на местах, а утверждались на федеральном уровне. Рассказывает заместитель министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Максим Топилин.
43 миллиарда – это та сумма, которая стоит в бюджете на эти программы на этот год. Из этих 43 миллиардов в регионы перечислено 16. А лучше всех осваивают эти средства и, соответственно, лучше всех идут программы в таких регионах, как Ульяновская область, Брянская, Белгородская область, Республика Татарстан, Приморский край, Красноярский край. Их достаточно много.
Однако не все регионы, отметил заместитель министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Максим Топилин, спешат освоить федеральную помощь.
Допустим, есть регионы, в которых практически нулевое освоение. Зачастую органы власти субъектов сами строят себе препоны, запрещают участвовать, там, допустим, в программе «Вместе» и в программе обучения, и в программе там, временных работ. У них спрашиваешь, а кто вам запретил? А мы так думали. Федерация этого не запрещала. Допустим, устанавливают только компенсацию по зарплате, там 4-330, как минимальная зарплата. Работники не идут, потому что маленькая заработная плата. Им объясняешь, кто вам сказал, что только 4-330? 4-330 – это компенсация. Работодатель может устанавливать любую зарплату. Пожалуйста, платите больше. А мы не знали, а мы там думали и так далее. Начинают устанавливать различные ограничения, допустим, не авансируют эти программы. Кто вам это сказал? Мы так думаем. Там есть, естественно, определенный момент, конечно, достаточно много проверок со стороны контрольных органов. И, конечно, службы занятости немножко перестраховываются в этом отношении. Их можно понять, но когда сейчас идет обмен информацией, и мы зачастую просто приезжаем на предприятие, и с руководителем предприятия, и с руководителем службы занятости обсуждаем, где что мешает. Просто в таких обсуждениях много чего узнаешь про то, как субъекты сами стопорят программы. Есть субсидии огромное количество из федерального бюджета. Есть инвестиционные проекты. Просто этим надо заниматься. Вот когда по точкам по этим и совещания проходят в правительстве и так далее, ответ на вопрос, почему так происходит, один. Никто ни черта не делает.
Но в целом, считает заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин, реализация региональных программ с помощью федеральных средств привела к положительному результату. Рост безработицы в Российской Федерации удалось сдержать. Чтобы укрепить успех, правительство решило продолжить финансирование в будущем году. Более 35 миллиардов рублей поддержат убыточную промышленность или помогут создать новые предприятия с целью увеличения рабочих мест. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В центре имени Мейерхольда 23 и 24 июля Петербургский театр на Литейном показывает спектакль «Эдип царь». Режиссер Андрей Прикотенко в трагедии Софокла и за героев, и за хор. Трое артистов – Ксения Рапопорт, Игорь Ботвин и Тарас Бибич. Рассказывает Марина Тимашева.
На сцену, засыпанную песком, заваленную камнями и шинами, выскакивают трое красивых молодых людей. Ёрничая и кривляясь, они беглой пантомимой иллюстрируют историю Эдипа. Хор состоит из забывателей, которые переводят все возвышенное то в фальшивые стенания, а то и вовсе в сертаки. Увлекшись формой плача и производимым впечатлением, люди часто забывают о том, что случилось на самом деле.
Ooh.
Поначалу такое радикальное решение ошарашивает, но режиссеры и актеры не злоупотребляют модной иронией.
В нашем спектакле звучит музыка, которая в какой-то момент делает эту древнюю, отдаленную от нас историю достаточно сегодняшней и современной.
Эдип очень молод. Игорь Ботвин, атлетически сложенный красавец с длинными волнистыми волосами до плеч, играет трибуна-политика отца народа. Возраст выдает разве что желание прихвастнуть, даже в самое неподходящее для этого время.
Не я лишь раз, пришедший в город Кадма, освободил вас от жестокой дани, что вы певице ужасов несли.
Крионта, прорицателя Тересия и пастуха играет Тарас Бибич. Вослед Тересию является пастух и вторит прорицателю Эдип, убийца отца Лая и муж матери Акасты. В этой версии пьесы Софокла не в последнюю очередь из-за того, что Тересия, пастуха и Крионта играет один артист, и впрямь получается, будто Эдип невиновен, а пал жертвой заговора. Его утешает и поддерживает одна только прекрасная Иокаста. Женщину труднее сбить с толка.
Душа моя чиста! И никакие пророчества не устрашат меня!
Слишком туго сплетена интрига, и вот уже Иокаста не может противиться очередным свидетельствам очевидцев. В этот момент поп-музыка, на которую положены все выходы хора в спектакле, сменяется народным и вполне русским плачем, а зрители тянутся к носовым платкам. Эдип-царь получился настоящей трагедией. Не трагедией рока, человеческой трагедией. Впервые на моей памяти зрителям дали право сочувствовать Эдипу, отождествлять себя с молодым, здоровым и простым человеком, который в одночасье потерял все, что любил и чему служил. Родных и приемных родителей, жену и детей, власть и трон, доверие и любовь своего народа. Народ – это хор. Поначалу он жалуется на тяготы жизни, затем клянется в верности Эдипу, легко предает того, кто был царем, оплакивает горестную Иокасту.
Погибла великая царица Иокаста!
Как стервятники слетаются люди поглазеть на чужую беду. Строгий поначалу тон сбивается на хамский, развязный и фамильярный. Андрей Прикотенко, правда, кивает не на людей вообще, а на журналистов.
Вот этот момент родился в абсолютно конкретный день. Это было в сентябре месяце того года, когда в небоскребы врезались самолеты. И я помню, мы смотрели выпуски новостей, и вдруг, знаете, стало возникать ощущение, что журналисты, которые передают о человеческой трагедии, как коршуны какие-то, которые вот питаются этой бедой. Вот это вот сочетание, оно такое было страшное. Вот нам хотелось этого ощущения в спектакле, когда человеческая трагедия в пересказе начинает звучать как какой-то действительно холодный и страшный фарс.
Как бы то ни было, голос хора становится все тише, будто сбита волна в радиоприемнике, и на ее место накатывают валы новой информации. И никому уже нет дела до слепого, бредущего к своей смерти Эдипа. Трагедия оборачивается фарсом не сама по себе, а по нашей милости.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани продолжается разбор завалов на месте рухнувшего жилого дома. По сообщениям ЧС, на месте происшествия работают спасатели, пожарные и кинологи. При обрушении пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Судьба 5 остается неизвестной. В Ингушетии при обстреле ранены 2 милиционера. Патрульная машина была атакована в станице Орджоникидзевская. Генерал милиции Алексей Пукач, подозреваемый в убийстве в 2000 году украинского журналиста Георгия Гангадзе, назвал имена заказчиков преступления, утверждают власти. Партия «Яблоко» на своей конференции в среду утвердила избирательный список на выборах в Московскую городскую думу. Как сообщается, список возглавили нынешние депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин и Евгений Бунимович. Белорусским гражданам рекомендовано соблюдать грузинские законы при посещении Абхазии и Южной Осетии. Как сообщил журналистам начальник главного консульского управления МИД Беларуси, граждане страны должны въезжать на территорию Грузии только через Зугдидский и Горийский муниципалитеты. Въезд в Абхазию и Южную Осетию через территорию России запрещен грузинскими законами. Профсоюзы научных организаций России проводят сегодня в Москве пикет с призывом поддержать научно-технический сектор страны. В Киргизии сегодня проходят выборы президента. На этот пост претендуют 6 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Курманбек Бакиев и лидер оппозиции, бывший премьер Алмазбек Атамбаев. Вице-президент США Джо Байден проведет сегодня в Тбилиси переговоры с руководством Грузии и встретится с представителями оппозиции. Он также выступит в парламенте страны. Соединенные Штаты придерживаются своего плана по выводу войск из Ирака до конца 2011 года, несмотря на продолжающиеся там вспышки насилия, заявил президент США Барак Обама. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрывов погибли 2 американских и 1 британский солдат. Реформа системы здравоохранения – один из центральных вопросов восстановления американской экономики после кризиса, заявил президент США Барак Обама.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня плюс 22, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 25, переменная облачность и без осадков. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. О плюсах и минусах новой пенсионной реформы рассуждает бывший министр труда, член Совета Федерации Александр Починок. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». С 2010 года пока в порядке эксперимента в нескольких регионах российским школьникам будет предложено изучать на выбор основы одной из традиционных религий – православие, ислам, буддизм, иудаизм, историю основных мировых религий или основы светской этики. Что бы вы выбрали для своих детей? Это вопрос, который мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8903-743-2801. Можно оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня», прямо над логотипом сайта. И через 5 минут будет включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Итак, в российской школе грядет эксперимент. Его на встрече с представителями основных религиозных конфессий предложил провести президент России Дмитрий Медведев. Подчеркивается, что ученики и родители вправе сами выбирать, что изучать. Основы одной из традиционных религий, историю мировых религий или основы светской этики. Депутат Мосгордумы, педагог Евгений Бунимович, считает, что введение нового предмета может привести к межнациональным и межконфессиональным конфликтам. Кроме того, депутат сомневается, что в российских школах найдется достаточное количество педагогов с нужной квалификацией. С Евгением Бунимовичем беседовала Любовь Чижова.
Дело в том, что действительно решение о том, должна ли быть религия или культура религии, или что-то еще в школе, или не должна, это решение не педагогического сообщества, а это решение общества. И более того, здесь нет единственно правильного решения. Вот это очень важно. Даже в таких сегодня близких странах внутри одного европейского сообщества очень разные решения. Например, в Германии решение очень похоже на то, которое предложил Медведев, с обязательной вот этой подготовкой по поводу религиозной культуры или светской этики. А в соседней Франции абсолютно отделена в этом смысле церковь от школы, и никаких вопросов религии просто категорически там не затрагивается. Хотя сегодня это просто уже, можно сказать, близкие, соседние и во многом интегрированные страны. И в этом смысле действительно общество должно решить этот вопрос. Но я думаю, что общество, а не президент. В чем здесь проблемы? Первое, проблемы педагогические. Вот есть такое решение. Ну, вы меня извините, было одновременно сказано, что это 4-5 класс. Как вы себе представляете, ребенок, я не могу сказать, даже подросток, 4-5 класс, выбрал, причем в такой сложной истории, которую взрослый человек не особенно выберет, история и культура, не история, а религиозная культура одной религии или основных традиционных религий, которые в России, или светская этика. Какая светская этика? Вы представляете, ребенок 4 класса, вы ему скажете слово «светская этика». Он не знает ни слова «светская», ни слова «этика», и не должен знать. Поэтому вопрос выбора переносится в семьи. Это очень непростой вопрос для наших семей, которые еще какое-то время назад были вообще официально все атеистические. Соответственно, в нашей особенно многонациональной, а потому и многоконфессиональной стране, внутри семьи могут возникнуть проблемы. Более того, проблема еще одна очень серьезная. В 4-5 классе предлагается подросткам, детям фактически, очень много узнать по поводу разницы национальной и так далее, что совсем непросто.
А есть ли в российских школах специалисты, способные обучать детей вот этим непростым предметам?
К кто будет преподавать этот сложный и тонкий предмет. Я хочу вам напомнить, что в свое время этика и психология семейной жизни провалилась, потому что преподавать было некому, преподавал кто ни попадя. А ведь самое главное здесь, с чем я, пожалуй, не согласен, это то, что надо было делать, конечно, пробы, эксперименты, все это вопросы очень серьезные, и общество должно его решать. Но сказано же про обязательность, это значит, что с сентября обязательно кто-то это будет преподавать. А кто? Ни один человек практически, ну я говорю в массовом порядке, не готовился к этому в институте педагогическом, ни один человек не был готов, наверное, изначально, ведь мы говорим о массовой профессии, о внедрении в чуть ли не 18 регионах в обязательном порядке, значит, нужно срочно переучиваться. Это будет какая-то, знаете, какая красная профессура. Это очень сложный вопрос. Тем более, что именно преподавать, это все не очевидно. Учебники до сих пор, те, которые появлялись в методические пособия, в основном были подвергнуты критике. То есть это очень сложный вопрос, тем более, что здесь очень легко навредить. Если президент все-таки столь решительно вмешался в эту ситуацию, то я думаю, что он просто должен нести за это персональную ответственность. Потому что, чтобы это получилось все-таки в какой-то степени как лучше, а не дай бог, не просто как всегда, а не привело к обострению межнациональных и межрелигиозных отношений.
В эфире «Радио Свобода» был депутат Мосгордумы, педагог Евгений Бунимович. Президент России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент по введению в российских школах нового предмета. По выбору учащихся они могут изучать основы одной из традиционных религий, историю мировых религий или основы светской этики. Что бы вы выбрали для своего ребенка? Такой вопрос мы сегодня адресовали нашим слушателям. И просили отвечать нам на пейджеры, смс-сообщениями, оставлять сообщения на сайте. Посмотрим, что пишут нам. Я бы не рекомендовал своим детям учиться в российской школе в целях их физического и психического благополучия. Борис из Мяса так отвечает на наш вопрос. Когда наши дети читали Гайдара, Маршака, смотрели мультфильмы про серую шейку или лягушку-путешественницу, а повзрослев, летят журавли или 9 дней одного года, то за их духовное здоровье можно было быть спокойным, а вот религиозная блажь нынешней власти не сделает больное общество здоровым, считает Федор Максимович. Дети – неподопытные кролики. Лучше введите такие дисциплины в вузах, Арина Родионовна из Москвы пишет. Александр из Сызрани. Сомневаюсь, что в стране есть квалифицированные, умеющие правильно донести эту сложную науку до детей специалисты. Не ожидал от прогрессивного российского президента такого реверанса в сторону религиозного средневековья. Души нужно лечить не религией, а общечеловеческими высоконравственными искусством и культурой, Алексей Иванович пишет. Ну и сообщение от Ильи. В наше время, да и не только в нашей, религия легко превращается в орудие политической борьбы. Чего не скажешь о светской этике. Выбираю этику. Напомню, это был ответ на наш вопрос слушателя Ильи. Николай пишет. Это очередной высокозатратный, но абсолютно никчемный прожект путинской власти, сделанный только в угоду церкви. Вот так нам отвечали на наш вопрос, чтобы выбрали для своих детей из того, что предоставляется в качестве выбора, преподавания основ какой-либо традиционной религии, истории религии вообще или основ светской этики. Вот так отвечают наши слушатели на пейджер и смс-сообщениями. А теперь еще парочка телефонных звонков по номеру 8 800 222 12. Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, согласна абсолютно со всеми, что вы зачитали пейджерами, ну, с людьми, с их мнением согласна. Но страшно то, что в очередной раз это такое, знаете, очень вредное для России, как всегда, что делается на нашей стране, на территории, на излом. Во-первых, все это будет из бюджета лишние вытащенные деньги, во-вторых, неподготовленность, и в-третьих, четвертый, пятый класс. Это маленькие душонки, которые должны быть к этому времени только в семье подготовлены. Ну, хотя бы, если кто хочет, чтобы ребенок был верующим в своего Бога, в какого-то определенного в каждой семье, ну, просто ему говорить, а тебя Боженька всегда
понятно,
видит.
Понятно, спасибо большое, Людмила.
Он тебя в уголочках все равно видит.
Да, спасибо большое. И, если можно, коротко, Николай, простите, Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро всем. Я считаю так, если ребенок хочет изучать эти религии, то у него есть на это родители. Хочет он изучать, пусть изучает дома. Если не хочет, пусть не изучает. А навязывать религии в школе это категорически нельзя. Почему? Под положительными изучениями религии начнут пролазить всякие сектантские организации.
Понятно, спасибо большое. Анатолий из Брянской области. Ну и Минзат из Тюмени. Здравствуйте, Минзат. Что-то со связью или есть связь?
Есть?
Да, здравствуйте. Коротко ваш ответ. Что вы выбрали?
Это Миндат из Тюменской области, я вам позвонил.
Да-да. Что вы выбрали для своих детей?
У меня детей нет, у меня внуки только.
Ну, вот для внуков.
Я бы против этих был.
Вообще уроков подобных, да?
У нас 309-й закон, вот федеральный взять и дать. Национальный культурный компонент отменили. Сейчас этот эксперимент проводится. К чему это приведет, я не могу сказать.
Понятно,
ничего доброго,
да.
Нечего ждать.
Спасибо большое. Так наши слушатели рассуждали о целесообразности преподавания в школе норм светской или религиозной этики или истории мировых религий. А сейчас прямо без, что называется, паузы переходим к чтению некоторых публикаций в сегодняшних газетах. В студии снова Михаил Шевелев. Михаил, приятно сказать вам еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя. Взаимно приятно. Публикация газеты «Время новостей» под заголовком «Незамужняя чиновница. Мечта банкира». Могли ли мы пройти мимо такой публикации? Речь в этом материале «Времени новостей» идет о совещании, которое провел вчера премьер-министр Путин с представителями крупнейших отечественных банков. В ходе этого совещания Владимир Путин одобрил консерватизм банков, поддержал их, обещал поддерживать и дальше. И одновременно Герман Греф, на территории которого проходило это совещание в головном офисе Сбербанка, рассказал Владимиру Путину, как работают финансовые учреждения, как легко и просто теперь на самом деле взять кредит.
Огромные проценты.
Правда, практическая попытка взять кредит с помощью премьера не удалось. Выяснилось, что именно в этом отделении Сбербанка кредитов никогда не выдавали и выдавать не будут. Выяснилось также, что ставка в 14%, о которой говорил премьер, нереальна и вряд ли найдется в стране компания, которая за последние полгода удалось взять такой кредит. И, наконец, Герман Греф описал идеальный с точки зрения кредитодателя портрет, нарисовал идеальный портрет заемщика. Это женщина, 30-40 лет, не замужем, работает на госслужбе, один ребенок. Шанс не вернуть кредит в этом случае составляет 0,3%. Так что, если среди наших слушателей есть женщина 30-40 лет, не замужем, на госслужбе и один ребенок, им прямой путь в Сбербанк.
Черт, не пойду я за кредитом в Сбербанк, по двум показателям не подхожу, не подскажу по каким. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и вы с ним еще сегодня встретитесь в программе «Свобода в полдень». А в Москве без четверти 10, напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии сегодня проходят выборы президента. Вице-президент США Джо Байден встретится с представителями грузинской оппозиции. Партия «Яблоко» утвердила избирательный список на выборах в Московскую городскую думу. В США полиция провела обыск в клинике личного врача недавно умершего поп-певца Майкла Джексона. Курсы валют: доллар 31 рубль 8 копеек, евро 44 рубля 12 копеек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Первая жертва ракеты «Булава».
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. Правое дело, электоральный ноль в Москве.
В блогах «Свободы».
Блогер Евгений Кондаков о фотовыставке «Лето любви».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Российский автогигант ВАЗ практически в коме, и это несмотря на всю помощь правительства. Германия, несмотря на кризис, остается крупнейшим экспортером товаров. Эти и другие темы в утреннем выпуске новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Правление «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, приняло решение о полной остановке конвейера завода на месяц в течение всего августа. В сентябре планируется возобновить производство по графику неполной рабочей недели. В первом полугодии объемы продаж «АвтоВАЗа», по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, сократились на 44%, составив менее 180 тысяч автомобилей. К началу июля на складах завода насчитывалось 80 тысяч собранных машин. Это почти втрое больше, чем было продано в течение всего июня. Инфляция в России за неделю с 14 по 20 июля составила 0,1%, а в целом с начала года 7,9%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году за тот же период потребительские цены в стране повысились в среднем на 9,3%. Государственный внешний долг России составил к 1 июля чуть более 39 миллиардов долларов, сократившись с начала года на 3,7%, сообщило Министерство финансов. В целом на долю государства приходится менее 10% общего внешнего долга России. Внешняя задолженность российских компаний и предприятий превышает 400 миллиардов долларов. Германия в 2008 году вновь оказалась крупнейшим в мире экспортером товаров. Почти 1,5 триллиона долларов или 9,1% объемов общемирового экспорта. Лишь немного отстал от лидера Китай – 1,430 триллиона долларов или 8,9% мирового экспорта. Третьим в мире экспортером товаров стали Соединенные Штаты – 1,3 триллиона долларов или 8,1% общемирового экспорта. Такие данные представила Всемирная торговая организация в очередном ежегодном докладе о состоянии мировой экономики. На четвертом месте по объему экспорта товаров Япония – 4,9% мирового, на пятом – Нидерланды – 3,9%. В мировом экспорте коммерческих услуг лидировали с большим отрывом США – 522 миллиарда долларов или 14% общемирового экспорта услуг. На втором и третьем местах Великобритания, Британия и Германия. Их общая доля составила 13,9%. В структуре, оказанных на экспорт коммерческих услуг, почти половина общего объема приходится на транспорт и индустрию путешествий.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Европейская комиссия опубликовала критический доклад о ходе реформ в Болгарии и Румынии в области правосудия и внутренних дел. В документе говорится, что реформы, предпринятые двумя странами в этих областях, недостаточно эффективны, а представители организованной преступности продолжают оставаться безнаказанными. Европейская комиссия заявила, что продолжит мониторинг ситуации в Болгарии и Румынии. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Софии Татьяны Ваксберг.
Коррупция процветает, а организованная преступность отделывается легкими наказаниями, если вообще дела доходят до суда. Это только малая часть доклада Европейской комиссии о Болгарии, который был опубликован сегодня. Как и Румыния, Болгария находится под постоянным наблюдением Брюсселя в двух областях, где не хватает эффективных реформ. Это области правосудия и внутренних дел. В опубликованном сегодня докладе говорится о том же, о чем и в трех предыдущих, 2007 и 2008 году, что самые тяжелые преступления практически остаются безнаказанными. Еще в прошлом году Европейская комиссия настаивала на том, что в стране не наблюдается политической воли для реального противодействия организованной преступности и коррупции. В нынешнем докладе Европейская комиссия подтверждает это заключение. Авторы доклада отмечают и некоторые положительные элементы развития болгарской судебной системы. Они связаны, например, с расследованиями крупных должностных хищений при распределении средств из европейских фондов. Год назад, после расследований Европейской службы по борьбе с мошенничеством, Болгария была лишена около 500 миллионов евро, которые распределялись в стране по линии европейских фондов. В том числе были заморожены средства по программе в области сельского хозяйства «САПАРТ». Восстановление права на пользование этими средствами было объявлено приоритетным вопросом для будущего правительства. Об этом заявил победитель на недавно прошедших парламентских выборах и будущий премьер-министр страны Бойко Борисов.
Доклад Европейской комиссии очень точно укажет на достижения предыдущего правительства, которые нам надо развивать и в дальнейшем. Нам также необходимо вслушаться и в критические замечания и стараться исправить наши недостатки, иначе у нас не будет оснований настаивать на том, чтобы нам восстановили право на использование европейских фондов. Страна находится в кризисе. По сведениям Международного валютного фонда, снижение темпов экономического Роста в Болгарии достигнет 7 или 8%. Живые деньги нам можно получить только по таким европейским программам. Публикация доклада Европейской комиссии совпала с выбором нового правительства страны, которое будет одобрено парламентом в начале следующей недели. Болгарские аналитики считают, что именно поэтому доклад не такой жесткий, как ожидалось. Европейская комиссия в очередной раз стояла перед выбором – наложить санкции за отсутствие видимых результатов или, наоборот, поощрить даже и самые минимальные знаки прогресса. И снова выбор остановился на более мягком подходе. Как говорили не раз представители Европейской комиссии, поддержка более эффективна, чем санкции. Согласно договору Болгарии с Европейским Союзом, при неисполнении рекомендаций в проблемных для страны областях до декабря 2009 года может вступить в силу так называемая специальная статья. Она предусматривает временное приостановление действий европейского законодательства на территории страны вплоть до устранения проблем. Многие аналитики считали, что именно Болгария станет первой страной, в отношении которой будет задействована специальная статья, включающая страну в получлены Европейского Союза, который, с одной стороны, формально в Союзе состоит, но, с другой, не имеет прав наравне с остальными странами. Но доклад Европейской комиссии сегодня опроверг эти пессимистические прогнозы. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода. София.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Власти Турции недавно объявили о планах развивать в том числе чайный туризм в свою страну. Не так давно министр по туризму страны сказал, что многие европейцы даже не видели чайных кустов, а Турция – единственная страна в Европе, которая сейчас вышла на одно из первых мест в мире по производству чая. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Для любителей пофилософствовать в Стамбуле есть целые чайные сады – чай Бахчиси, которые считаются исключительно мужским царством. Здесь собираются студенты, безработные, коротающие обеденный перерыв шоферы, пенсионеры и даже политики. Хозяин стамбульской чайной Ахмед – бывший военный, который открыл свое заведение после того, как ушел на пенсию по выслуге лет.
Уже с утра у меня на плите кипит большой заварной чайник, который я называю «мамаша с ребенком». Ставлю один огромный пузатый чайник с водой, сверху еще один, поменьше, в котором находится заварка, тоже с небольшим количеством воды. Она распаривается, закипая на водяной бане. На 30-й минуте появляется аромат. Чай готов.
Родиной турецкого чая считают небольшой городок Ризе на Черноморском побережье страны. В середине 20-х годов по приказу основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка сюда привезли около 40 тонн чайных семян из Грузии. Особый микроклимат, горы, обилие солнца, плодородные почвы, значительное количество осадков позволили собирать хорошие урожаи. С раннего утра все женское население города отправлялось в горы с огромными, почти в человеческий рост, плетеными корзинами, захватив с собой малолетних детей, которые работали на плантации с 5-7 лет. Экономический эксперт молодежного интернет-сайта Архан Картал.
Чайные традиции принесли с собой в Малую Азию тюркские племена с территорий современного западного Китая. Крупнейший государственный монополист Чайкур оставался единственным на чайном рынке до середины 80-х. Потом на рынке появились частные компании, которые в минувшем году произвели около 300 тысяч тонн чая. Турция вышла на одно из первых мест в мире по его производству.
Настоящую революцию в Турции когда-то произвел чай в одноразовых пакетиках. Поначалу защитники турецких чайных традиций призывали отказаться от употребления западной новинки и продолжали заваривать чай дедовскими способами. Однако уже в 80-х годах прошлого века несколько предпринимателей открыли первую фабрику по производству чая в пакетиках на Черноморском побережье Турции. Новый напиток, который поначалу чаем студентов, продавали в прозрачных пластиковых стаканчиках в дешевых кафе и барах. Чтобы поднять престиж этого чая, производители призывали не отставать от Европы, где ежесекундно выпивается по 2000 чашек пакетированного чая «Липтон». Владелец чайного магазина «Архан».
Производство пакетированного чая открывало возможность значительно увеличить объемы экспорта. Прибыли компании Германии выросли до 7 миллионов долларов в год. Турецкий чай чистый, без крошки, но все равно не котируется в мире. Специалисты так и не научились смешивать и создавать купажи. Мы остаемся невежествами в этом вопросе.
Всемирная слава английского чая, однако, не давала покоя местным производителям. На рынке появился чай под названием «Турецкий завтрак», по аналогии со всем известным «English Breakfast». Апофеозом турецкой чайной мысли стал бренд «Султан Чай», якобы выращенный в экологически чистой зоне. По словам журналиста молодежного интернет-сайта Айше Арман, с целью завоевания тамошнего рынка турецкие предприниматели даже отправились в Британию открывать чайные сады.
Настоящей трагедией для турецкого чая стала авария на Чернобыльской атомной станции. Загрязнению подверглись значительные территории. На время был запрещен сбор чая, и многие компании оказались на грани банкротства.
Считается, что турецкий чай не обладает особым качеством и запахом из-за того, что в нем нет типсов, только что распустившихся почек, которые придают особый аромат. Зато, по мнению экспертов, в турецком чае содержится очень мало кофеина, и при производстве используется наименьшее в мире количество пестицидов и химикатов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Заканчивается программа «Время свободы». В заключение напомню, что сегодня мы обсуждали со слушателями перспективу преподавания в школах на выбор основ традиционных религий, истории мировых религий вообще или норм светской этики. Что бы вы выбрали для своих детей? На сайте «Радио Свобода» много ответов на этот вопрос. Заходите, почитайте, это интересно. Я прочитаю лишь еще один ответ с сайта свободанews.ru. Пишет Дима из Москвы. У меня сын и дочь, я хотел бы, чтобы они изучали историю мировых религий и научились думать своими мозгами. А Бог, Он един, было бы хорошо, если бы мои дети сами пришли к этому чувству. Наши слушатели рассуждали о целесообразности преподавания религиозной и светской этики в школах. Ну, а вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатуллина и Михаил Шевелев, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор аналитической программы Ирины Лагуниной «Время и мир». Зачем нужны Сербии, не присоединившись? Все страны. Олимп строй в Сочи, страсти вокруг деревни Некрасовка. Кризис и общество. Придет ли импульс перемен? Почему российские ученые по-прежнему уезжают из страны? Таковы темы программы «Время и мир» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Ну, а я с вами уже прощаюсь. Напоминаю, что следующая информационная программа на волнах Радио Свобода – это «Свобода в полдень». Ее проведет моя коллега Лейла Гениатуллина. Спасибо всем, кто позвонил и написал нам сегодня. Хорошего вам дня. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы крайне обеспокоены похищением американского солдата.
Если нам придется уйти, Афганистан станет добычей движения «Талибан» с ужасающими последствиями.
Ничто не даст России большую безопасность, чем основанное на настоящей дружбе и доверии отношения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.